нестройной толпой вниз в слободу, где начиналось самое торжество. Да, это было торжество. Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба, то перед панским домом. И начиналось представление. Лечение, торговля, имена, гадание, ковка лошадей и подвинка телег. И чего-чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу на толоку, растягивая там свои палатки или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа. «Ну, пора, пора», — говорит мне, маленькому мальчику, отец. «Ну, еще немножечко, еще немножечко». И отцу самому не хотелось уезжать. Мы сидели с ним на беговых дрожках. Старый Мирин Васька, повернув голову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая. Огни табора бросали дрожащий красный свет и неопределенные колеблющиеся тени. Легкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась степь. Темные крылья ветряной мельницы рисовались на небе. За ней уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-серым сумраком. Шум табора не заглушал тихих и чистых звуков степной ночи. То донесется из далекого пруда торжественный звонкий хор лягушек, то звенящим треском раздастся мерный и торопливый крик дергача, то перепелы начнут кричать свое «пить пойдем, пить пойдем», то откуда-то долетят непонятные неведомые звуки и слабые, и гармоничные. Что это? Звук ли далекого колокола, принесенный легким ветерком? Или звук природы, языка которой мы не понимаем? Но в лагере все успокаивается, понемногу тушат ненужные огни, медведи, ворочаясь, звякая своими цепями, и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы. Цыгане укладываются спать. Один из них отошел в сторону и горловым тенором запел странную песню на родном языке, не похожую на песни московских цыган и опереточных певиц. Своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донесшуюся откуда-то из неизвестной темноты. Никто не знает, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили ее. Она осталась живым свидетелем старины, забытой, и тем, кто поет ее теперь под чужим горящим звездами небом, в чужих степях. «Поедем», — говорит отец. Застоявшийся Васька бодро трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге вниз, в лощину. Легкая пыль слабо взвивается из-под колес и тут же, будто сонная, падает на слегка росистую траву. «Папа, а знает ли кто-нибудь по-цыгански?» «Сами они, конечно, знают. А из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними. Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел. Папа, они язычники. Может быть, он пел про своих богов, как они жили, как воевали?» Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а воображение все еще работает и создает странные образы в маленькой голове, уже склонившейся на подушку. Теперь по деревням уже не водят медведей. Да и цыгане стали редко бродить. Большей частью они живут в тех местах, где приписаны. И только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопченное полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкой лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам. Это было в губернском городе. недалеко от больницы и базарной площади,